Свободы. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У нас сегодня в гостях Кирилл Эмильевич Разлогов, киновед, кинокритик, руководитель Института культурологии в палатах Аверки Кириллова. Скажу прямо, палата Аверки Кириллова мне важнее культурологии и всего кинематографа. То есть Кирилл Эмильевич, ну, человек известный, его институт зажат между храмом Христа Спасителя и знаменитым полуединоверческим приходом отца Кирилла Сахарова. Такое вот замечательное соседство. И автор множества книг, учебников для Института кинематографии. Я, пожалуй, для сегодняшней программы с христианской точки зрения, Кирилл Эмильевич, замечу, обычно называет себя атеистом, хотя прадед священник русский православный. Вот, для нашей сегодняшней программы я напомню, что он автор книги о религиозной пропаганде в западном кинематографе «Боги и демоны».
«Боги и дьяволы в зеркале экрана».
Вот я не решился произнести это слово, оставил это вам. Книга вышла в 1982 году. Да, «В зеркале экрана», именно о религиозной пропаганде. А сегодня программа, я долго копил материал, Кирилл Эмильевич, но чаша терпения переполнилась. Четыре фильма, которыми абсолютно легко разбиваются на две пары. Два фильма русских. Владимир Хотиненко «Поп», совсем свежий. Александр Прошкин «Чудо», ну, на полгодика раньше. И два фильма западных, европейских. Алехандро Аменабар «Агора», это 2009 год. И «Папесса Иоанна», или «Иоанна» обычно почему-то пишут на дисках сейчас. Это немецкий фильм, режиссер, во всяком случае, Зёнке Вортман, а говорят на английском, и первоисточник там роман американский, бестселлер. По какому принципу разбивается? Почему-то оба русских фильма на церковную тему отчаянно процерковные. Оба вот этих популярных западных фильма, русские тоже популярные, оба популярных западных фильма антиклерикальные. До жути. Что объединяет эти четыре фильма? Их все можно спокойно поместить в одну общую категорию, по Смердякову, скажем так, про неправду все. Они врут о том, как все было на самом деле, почему я говорю так резко, потому что они все-таки называют себя историческими. Это не притчи. Извините, там ходят реальные люди, начиная с Никиты Сергеевича Хрущева и кончая святым Кириллом Александрийским. Фильм «Поп», там идут титры, которые говорят, что реальный герой, прототип, вот его судьба сложилась так-то, и там все вранье. И тем не менее, люди-то воспринимают как? Говорят, ну, зато, наверное, психологическая правда. Поэтому у меня, с христианской точки зрения, она очень простая, есть правда. И ее немного в этом мире, она тут как какие-то маленькие вкрапления. И когда именно в христианской тематике вдруг закатывают такие вот пустоты, то встает вопрос, с какого бодуна и что происходит в современном кино? Кирилл Эмильевич.
Вот, ничего особенного не происходит. Происходит то, что всегда. Есть некая игра интересов, некоторая мода, некоторые как бы обязательства художников перед собратьями по искусству. Вот. И они исходят из бытового здравого смысла, согласно которому правда искусства и правда жизни – это две совершенно разных вещи. Вот. И поэтому стремятся в меру своего таланта и в меру своего дарования, значит, что-то по этому поводу сказать. Западные люди, значит, борются с клерикальностью, наши заменили коммунистическую веру христианством и пытаются как-то с этим справиться. Вот. И я думаю, что ощущение правды или неправды, оно во многом возникает в зависимости от дарования тех людей, которые фильм делают. Например, «Папесса Иоанна», по-моему, абсолютно бездарная картина, вот, которая как бы, ну, только развести руками можно. Что касается картины Хотиненко, ну, на мой взгляд, картина не очень удачная именно с точки зрения того, как она сделана, и насколько режиссер сам и исполнитель главной роли сам убежден в том, что он рассказывает. Вот. С «Агорой» сложнее, эта картина талантливая, режиссер тоже талантливый, хотя это может и не проскальзывать. Но главная проблема, я думаю, в том, в свете вашей программы, что с христианством американской точки зрения правда это одно, а с точки зрения кинопроизводства, кинофинансирования, кинораспространения и зрителя, которые смотрят эти картины, правда это другое. Вот. Бытово зритель смотрит кино как некое, ну, картину, либо отражение реальности, либо там рассказ о том, что было. И есть такая имманентная как бы вот достоверность в кино, которая ни с правдой, ни с истиной ничего общего не имеет. Эффект достоверности, он как бы возникает как бы сам по себе в этом смысле. Вот. И для зрителя не искушенного в этом плане, ну, идет кино, он и телевизионный сериал воспринимает как правду. Вот. И здесь сложность в том, что это вот ощущение исконной достоверности кинематографа наталкивается на тематику, которая так или иначе связана с вопросами веры, которая функционирует совершенно по-другому по отношению к правде в том числе. Вот. Поэтому я не вижу в этих картинах ничего удивительного. «Агора» мне была интересна, и я, честно говоря, как бы профессионально интересна, в основном человечески, может быть, не очень. Вот. Мне кажется, что в «Чуде» есть какие-то моменты, которые действительно впечатляют, без относительно к тому, насколько правдиво или неправдиво то или иное, тот или иной показ или то или иное событие. Мне, например, поскольку меня уже назвали атеистом, могу только это подтвердить, вот, я в чудеса не верю, и в это чудо тоже не верю, но как художественный образ, первая часть картины, начало, вот до того момента, как она застывает с этой самой иконой, мне показалось интересным. Дальше идет какая-то, ну, не совсем ерунда, но, в общем, очень значительно более спорные вещи, и, в частности, вот образ Хрущева мне показался недостоверным ни в каком смысле, ни в политическом, ни в религиозном, ни в художественном.
Образ Хрущева меня совершенно не волнует. Меня волнует, скажем, образ уполномоченного по делам Русской Православной Церкви в 50-е годы это так называлось, играет Маковецкий, тот же самый актер, который сыграл потом в «Попе» главного героя. И меня волнует, что Маковецкий в роли атеиста, не понимаю, почему так, может быть, вы мне объясните, смотрится намного лучше, чем в образе священника. Может быть, потому что, как ни странно, фильм «Чудо», рассказывая чистую фикцию, абсолютную ложь, вообще вот с первой до последней строчки. Тем не менее, такие оперы уполномоченные, ну, хотя бы теоретически могли быть, потому что среди, скажем так, 200 уполномоченных совкового типа мог найтись один умный бюрократ. Но такого священника не могло быть в принципе ни при каких обстоятельствах никогда. Вообще, это вот чистая фантазия. И мне кажется, что актеру легче все-таки там, где реальность. Или нет?
Вот, в какой-то степени да, в какой-то степени играет то, что в фильме «Поп» как бы главный герой с точки зрения внутренней структуры картины персонаж абсолютно положительный. И режиссер его обязан возвеличивать согласно тому социальному заказу, который был ему передан. И он этот социальный заказ передал актеру. Вот. А как известно, играть отрицательных персонажей или персонажей, имеющих свои слабости и не всегда симпатичных зрителю, значительно интереснее для актера, чем играть персонажей положительных, будь то Стаханов, коммунистический как бы идеолог, руководитель партии «Единая Россия». Вот, это просто неинтересно актерски. Это должен быть абсолютно гениальный актер, чтобы сыграть вот такого вот безоблачного, голубого героя, это не то получается, не тот смысл, вот безоблачного героя, абсолютно положительного героя, ну, в соцреализме был термин «положительный герой», вот, таким образом, чтобы придать ему достоверность, убедительность и передать его, вот, ну, ту его внутреннюю динамику характера, которую он должен сам себе придумывать. А если эта динамика характера и сложность взаимодействия с окружающими людьми, с тем, с чем он имеет дело, с тем, с чем он столкнулся, дана в драматургии, это играть значительно проще, играть значительно интереснее. Поэтому я думаю, что здесь материал был интереснее.
Говорил Кирилл Разлогов, из этого я делаю, может быть, черновой, но вывод, что Христа сыграть просто невозможно. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
слушаете «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас в студии Кирилл Емельевич Разлогов. И мы говорим о церковной и антицерковной теме, об современном киноискусстве. Фильмы «Агора», «Поп», «Чудо», «Иоанна». Скоро можно будет кроссворд составлять. Кирилл Емельевич, тогда скажите мне такую вещь. У вас ведь еще репутация, за которую, как вы однажды описывали, на фестивале православного кино в Калуге вас чуть было не отстранили от участия в жюри, потому что у вас такая слава, что вы запустили, не отрицайте этого, в начале перестройки в кинематограф «Эммануэль», «Империя страсти» и еще какое-то кино.
«Империя чувств». «Империя страсти» абсолютно невинная.
Я прошу прощения. Да. Я не видел ни того, ни другого.
Японская легенда, не содержащая ничего предусудительного.
Хорошо.
А вот «Империя чувств» действительно были проблемы.
Вот я зациклился-то на церковном кино. Что меня удивило в этом смысле, вот во всех этих четырех фильмах, эротика там есть. В западных фильмах, в наших русских все очень целомудренно, максимум эротики – это катание на качелях, таких вот деревенских, 18 века. В западных фильмах, особенно в фильме о попесе Иоанне, считает своим долгом обязательно показать обнаженную женщину, по возможности сзади, очень так легически. В Иоанне, ну, позвольте, но это же пропаганда, когда священник насилует женщину, и при этом вслух на весь экран и весь зал читает «Отче наш». Значит, у зрителя должно установиться жесткий условный рефлекс. Религия – это насилие, религия – это против любви, религия – она против секса, против женщины и так далее. И вот смотрите, как это все противоестественно совершается. И на этом фоне вот те романтические линии, которые намечены и в «Агоре», и в «Иоанне», все-таки она умирает от беременности, ну, как-то воспринимается, ну, действительно, социальный заказ, он вытесняет человеческое, потому что эротическое без этого человеческого нет. И оказывается, что не только вера, но и тогда и любовь оказываются предметом просто манипуляции со стороны режиссера. Так?
Ну, манипуляция со стороны режиссера всегда есть.
Вот. Это обязательно?
Вот, конечно, иначе бы он не был режиссером. Я думаю, что даже в тех, значит, вот теориях, которые нам предлагала теологическая теория кино в свое время, что вот режиссер должен исчезнуть, что должен исчезнуть оператор, вот подставить камеру, и тогда камера будет фиксировать творение Господа Бога. Вот, в этот момент тоже возникает некая манипуляция. Вот, но не будем вдаваться сейчас в теологические тонкости, скорее, значит, в практически кинематографические. Что касается эпизода, где читают «Отче наш» в момент насилия, то это довольно стандартная, значит, попытка святотатства. Святотатство в коммунистическом варианте может быть, там читают коммунистический манифест или, наоборот, вот, партийные начальники. Вот в период перестройки была такая волна обличительных картин, где партийные начальники в бане насиловали, значит, девушек и при этом, значит, говорили про вот свои текущие коммунистические дела. Это очень такой распространенный прием. Только то, что в этом смысле он как-то накладывается на одну из наиболее хорошо известных христианских молитв, ну, он в каких-то случаях накладывается на какие-то мусульманские вещи, в каких-то, конечно, не в мусульманском кино, а в кино, которое как бы к этому относится особо. Вот это, или, скажем, вот образ матери и надругательство над матерью, тоже довольно широко распространенная технология для того, чтобы уничтожить мифологию семьи. Вот была такая картина «Кулаки в кармане» итальянская в свое время, где герой в финале сталкивал мать в пропасть, у него слепая мать, и он тем самым разрушал как бы семью. Напомню вам «Последнее танго в Париже», где, значит, вот эпизод содомии, и в этот момент, значит, герой Марлона Брандо произносит монолог про семью, как бы вот тем самым ее разрушает. Поэтому этот прием довольно широко распространенный, и они просто взяли, это не оригинально, это не какой-то оригинальный ход, вот, они просто ее взяли, и поскольку это легло на антиклерикальную еще и тематику, то воспринимается как провокация, она и есть провокация. Но если в «Последнем танго в Париже» и вот в «Кулаках в кармане» меня как-то убедило внутреннее переживание героев и как бы мотивировка, с которой как бы вот все это происходило, то здесь, как я уже сказал, в «Апесе Иоанна» картина, в которой вот этого гениальности Марлона Брандо, Марии Шнайдер и Бертолуччи немножко не хватает, поэтому это становится просто таким чистым приемом, ну, который специалист узнает за километр, а для человека, который впервые видит нечто такое, это может показаться удивительным.
Кирилл Ильич, вам может показаться удивительным, вы противопоставляете веру и правду, но для меня-то это синонимы, я верую в то, что воскресение Христово – правда. Вы говорите о манипуляции как о стандарте, но давайте найдем нейтральную территорию. Тарковский – «Зеркало», Бергман – «Осенние сонаты» Фанни Александр, кино, рисующее человеческую жизнь от Рождества до Пасхи. Там, я понимаю, что кинематограф – это вид работы, творчества, там есть приемы, там есть камеры, все движется и так далее. Но между приемом как техническим средством и манипуляцией как сознательной ложью, сознательным то, что вы называете выполнением соцзаказа, между этим пропасть. Нет?
Ну, я не считаю, что между этим пропасть, поскольку в жизни все взаимосвязано. Вот. Просто в случае с Бергманом, в случае с Тарковским вы имеете разного типа христианских художников. То есть для Тарковского проблема веры – это проблема внутренняя, он это глубоко переживает, и он как бы в этом живет. Когда это выходит на поверхность, как бы становится поверхностным слоем сюжета, как в «Ностальгии», по-моему, это получается не очень хорошо, а когда это в коммунистическую эпоху должно было прикрываться 10 покрывалами, это было чрезвычайно интересно и убедительно. У Бермана проблема немножко другая, он человек сомневающийся, и во всех его фильмах есть постоянно вот это вот движение туда и обратно от сомнения к вере, от веры к сомнению. Это, у него и трилогия есть специально этому посвященная, кстати, тоже изобилующая эротическими эпизодами в последней части в фильме «Молчание». Вот, но вот тем не менее у него вот эти сомнения, сомнения искренние, то есть он и в сторону веры, и в сторону сомнения веры, как бы с глубоким переживанием относится. А что касается художников, о которых мы с вами говорим, я думаю, что для них это, скорее всего, некая формальная такая тема. Ну, дали сегодня одну тему, дали сегодня другую тему. Независимо от того, считают ли они себя христианами, или они себя еще не считают христианами.
Кирилл Ильич, ну, хорошо, я ничего не знаю про Прошкина и Хатиненко. Я небольшой ходок в кино. Но Аминабара я несколько фильмов видел, и они мне показались хорошими, искренними. Да, конечно, там приемы, там все на месте. И вдруг вот на этом фоне, когда выползает Агора, и я как-то про себя списал это на один кадр в титрах, что фильм создан при поддержке Министерства культуры Испании. Потому что, ну, думаю, вряд ли на все моей матери Министерство культуры давало деньги.
Думаю, что давало.
Давало.
Думаю, что давало.
Послушайте, а он не мог искренне попросить денег на что-нибудь менее циничное?
Вот. Нет, дело в том, что Министерство культуры в этих странах, они дают деньги достаточно широко, и у них основной критерий у них как раз не тематический, как у нас очень часто бывает, а критерий репутации автора. То есть, если автор имеет определенный вес, а Аминабар, безусловно, имеет определенный вес, так же, как Альмодовар, то, как правило, его проект поддерживают, не очень влезая, что именно в этом проекте содержится. Ну, и также есть обратное движение, поддержка вот новых талантов, где более сложно, потому что там, пойди догадайся, талант ли у тебя или
что-то. Хорошо, а тогда объясните неведущему человеку, постороннему, почему их Министерство культуры поддерживает, и художник просит денег на фильм про разрушение Александрийской библиотеки, про то, какое христианство против женщин и так далее. Вот, а в России выделяют деньги на фильмы про суеверие белых единорогов, в фильме про смутное время, ведь даже единорога выпустили на экран. Но скоро будут снимать фильмы про херувимов, как они заседают с серафимами и что они обсуждают. Но разве это не погружение во мрак, как выразился покойный Уиллс, по несколько другому поводу?
Ну, атеисту в этом плане легче, потому что погружение во мрак для него просто такая свободная игра воображения, и люди, плохо понимающие, что они делают, вполне искренне могут думать при этом, что они вот возвышаются благодаря этому, что они наконец-то обретают веру и так далее.
Ну-ка, Кирилл Ильич, подождите. То есть, нет, минуточку. «Погружение во мрак» – это фильм «Чудо», это все, это падение ниже уровня плинтуса. Но, извините меня, «Агора», где утверждается, что Александрийскую библиотеку вот сожгли в начале V века, когда ее сжег, извините меня, Цезарь, а остатки там догорали еще, ну, во всем случае, в В течение первого века все было сожжено. Где утверждается, что был еврейский погром с убийством евреев, евреев выселили из Александрии, но погрома при этом все-таки не было. Слава Богу, хоть в этот раз, хотя бывали в другие. Пардон, зачем это делается? Что в душе у художника, зачем он ожесточенно ищет деньги снять такой фильм? Это не социальный заказ, если я правильно вас понял. Это заказ души мастера.
Вот. Ну, трудно сказать, души мастера или души того, кто дал основные деньги на этот проект.
Ну, вы сказали, что Минкульт дает деньги.
Минкульт, да. Но помимо Минкульта, это нужно. Минкульт не дает деньги на весь фильм. Минкульт
вот
дает
вот
одну десятую бюджета.
То есть они дали еврейский погром.
Да, вот. Остальные 9/10 очень часто даже неизвестно, откуда они появляются. Поэтому здесь есть достаточно сложная штука. Вот. Но мне кажется, что вот, что касается искажения исторической реальности, не реальности...
Не искажение, она просто устраняется.
Вот. То это, в общем, тоже вещь распространенная. Я помню, как...
Кирилл Ильич, прелюбодеяние тоже вещь распространенная, но от этого не становится более приличной. Я не говорю греховный. В разговоре с атеистом это было бы неуместно, но не становится более приличной. Вот утверждать, что Гепатию убили по приказу Кирилла Александрийского, означает противоречить и языческим историкам, и христианским, которые описывали весь этот инцидент. Зачем это понадобилось?
Вот, зачем это понадобилось, мне сказать трудно, поскольку я с Аминабором не знаком. Но я могу сказать, что картина, которая сейчас почитается как абсолютный шедевр советского кино Андрей Рублев, в свое время была запрещена благодаря историкам и искусствоведам, которые именно на том основании, что там была нарушена историческая правда, добились того, что картины не выпустили на экраны. Сейчас говорят, что это чудовищная партийная иерархия на нее наехала. Но я тогда был студентом ИСТФАКа МГУ и был на этом первом просмотре, где рассматривали эту картину. И помню, как мои преподаватели, значит, и искусствоведы, и историки единодушно говорили то, что говорите вы сейчас. То есть этого не было, это не могло быть, это не так и это не то. И, безусловно, условно, они были правы, как специалисты. При этом художественная правда оказалась сильнее. Вот все равно фильм Андрей Рублев никто не смотрит как исключительно достоверную картину про российское средневековье или про личную судьбу Андрея Рублева. Его смотрят как притчу об отношении власти и художника, там, веры и неверия, и многих других вещей. Вот. Но основной аргумент был вашим.
Спасибо. Говорил Кирилл Эмильевич Разлогов. Мы продолжим нашу программу с христианской точки зрения, посвященную церковной и антицерковной теме в современном киноискусстве, после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Самаре один из пострадавших в результате стрельбы на местном рынке находится в тяжелом состоянии. Трое отпущены домой, сообщили местные медики. Всего в результате инцидента сегодня погибли два человека, пострадали, по разным данным, 6 или 7. Погибшие и большинство раненых – охранники рынка. Ведущие российские правозащитники Людмила Алексеева и Сергей Ковалев предложили активистам движения «Стратегия-31» возможность компромисса с властями. В Москве приостановлен снос исторического здания усадьбы Алексеевых на улице Бахрушина. Этого добились активисты организации «Архнадзор», перекрывшие подъезд техники к стройплощадке, а затем пригласившие на место события одного из депутатов Мосгордумы, который начал переговоры с представителями застройщика. В Крыму в резиденции в Фаросе проходят переговоры президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра России Владимира Путина. Обсуждаются вопросы экономического сотрудничества. Ранее Путин посетил проходящее в Крыму 14-е международное байк-шоу. Соединенные Штаты призвали Северную Корею отказаться от провокационных заявлений и перейти к налаживанию диалога с мировым сообществом. Ранее государственное информационное агентство КНДР выступило с заявлением о том, что Северная Корея готова к священной войне возмездия, если США и Южная Корея будут продолжать оказывать давление на Пхеньян. Пятеро американских военнослужащих стали жертвами двух взрывов мин на юге Афганистана. Международные правозащитники осудили действия властей Китая, отправивших в тюрьму на 15 лет журналиста-уйгура, только за то, что он побеседовал с иностранными журналистами о прошлогодних межэтнических столкновениях на северо-западе Китая.
Вы слушаете программу «Радио Свобода». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы посвящен теме церкви и борьбы с церковью, борьбы с христианством в современном киноискусстве. У нас в гостях Кирилл Эмильевич Разлогов, который в представлениях сильно не нуждается, но директор Института культурологии, кинокритик и ведущий замечательных программ на телевидении, рассказывающих о современном кинематографе. Но не о том, который мы сегодня обсуждаем, не о том, который смотрит. Вот, а смотрит вот «Агора», «Поп», «Чудо» и «Иоанна». А давайте тогда чуть-чуть оторвемся от кино, Кирилл Эмильевич. Если можно, вот смотрите, вы неоднократно, многократно, даже я бы сказал, в разных выступлениях критиковали наступление клерикализма в России, вот эту вот новорусскую православную религиозность и так далее. Нет возражений. Но вдруг я читаю, как вы извиняетесь, приносите извинения женщине, которая защищала диссертацию по целостности русской культуры с позиции православия. Вот, и книги публиковались в православном издательстве. Ведущая организация у нее была Академия госслужбы, где благополучно в порядке клерикализации создали такую кафедру подготовки госслужащих в религиозной части, что хоть святых вноси. Вот. И в результате ее завалили. Интеллектуалы испугались православизации. И вы приносите свои извинения и говорите о том, что это симптом надвигающейся взаимной нетерпимости. То есть раздражение интеллектуальной элиты страны при виде насильственного распространения православия как официальной государственной религии. А теперь, Кирилл Ильич, вопрос на засыпку. Как можно, как вы пишете, изучать целостность русской культуры с позиции православия? Как вообще может быть наука с позиции православия? Это я вас как православный человек спрашиваю. По-моему, никак.
Скорее тогда вопрос к вам. Вот, потому что...
По-моему, ее правильно завалили. Не может быть геометрии с позиции православия, не может быть истории. И когда я возмущаюсь фантазиями Аминобора, Хатиненко и Прошкина, и Вортман, то не потому, что я православный, а потому, что я человек, который хочет правды.
На самом деле, то, что девушка это писала, было вполне правда. Вот,
правда про целостность русской культуры? Есть целостность?
Вот. Ну, можно себе представить целостность русской культуры в определенной проекции. У меня-то, поскольку главная теория, вот культурологическая, которую я придерживаюсь, это теория множественности идентичностей и, соответственно, множественности культурных компонентов каждой личности, то да, есть определенная целостность русскоязычной культуры, базирующейся на русском языке, есть определенная целостность российской культуры, базирующейся на границах России, есть определенная целостность православной культуры среди людей, которые придерживаются православной веры. Вот. Но это разные целостности. Поэтому вопрос здесь состоит в том, и есть концепция, которой придерживаются не культурологи, а вот в политике и в общественном сознании, что есть некое единство между русским языком российской территории и православием, которое и обеспечивает целостность русской культуры, которая, естественно, не целостна. Да? Вот. Что касается этой диссертации, я сейчас не вспомню детали, вот. Но эта диссертация базировалась на том, что роли, которая сыграла в свое время православие, в том, чтобы на российской территории что-то в этом плане объединилось в какую-то целостность. Вот. У меня это не вызвало никаких отрицательных эмоций. Мне показалось, что работа вполне профессиональная и профессионально сделанная. Вот, поэтому надо защитить. Девушка, слава богу, уже защитилась, после этого получила искомую ученую степень, не у нас. Вот. А меня интересует, когда вот защищается работа, меня интересует профессионализм, умение излагать свои мысли, умение доказывать ту позицию, которая придерживается автор, независимо от того, согласен я с этой позицией или нет. Я, например, очень люблю массовую культуру и всячески ее поддерживаю, но у нас постоянно защищается, естественно, диссертация, где массовую культуру ругают и считают главным злом исчадием ада. Вот. И несмотря на то, что я придерживаюсь других взглядов на это, тем не менее, если это грамотно сделано, хорошо доказано и, соответственно, соответствует неким критериям научности, то я не буду возражать против того, чтобы это было сделано. Вот когда это халтура, когда это и элементы халтуры, и элементы такой поверхностности в тех фильмах, которые мы обсуждаем, безусловно, есть, кроме фильма «Аминобара», по-моему. Вот. Здесь тогда, да, тогда все абсолютно правы, у нас заваливались диссертации на совете вполне как бы обоснованно, но не в данном случае.
Кирилл Ильич, я правильно вас понял, что вы выступаете за то, что врать можно, только делать это надо качественно?
Да, безусловно. «Си нон е веро, е бен соврато», как говорят итальянцы.
Итальянское – это «бен тровато». Я понимаю, что вы хламбурите, я просто для слушателей, чтобы они не приняли за...
За плохое знание итальянского языка.
Вдруг нас слушают итальянцы, прильнув к радио. Но тогда скажите мне, действительно, а вы знаете внутреннюю кухню? Вы же все-таки, простите, я уж открою тайну, Полишинеля, вы еще организатор Московского международного кинофестиваля. Вы же часть знаете, что там за, не за кулисами в кино, нет кулис, за камерами. С чего вдруг вот пошли эти фильмы? Я не говорю уже о сериалах, которых я был не в силах смотреть. Вот, но вот начиная с фильма «Остров», причем я еще раз скажу, с христианской точки зрения, это ужасно. Не историческая ложь возмущает, потому что фильм «Остров» исторически все. Тут ложь, опять же, от первого до последнего слова, это не обсуждается. Хорошо, притчи. Евангелие полно притч. Каждую из этих притч... дайте Габриадзе, и он сделает замечательно. Но в Евангелии есть правда. Там может говориться о должнике, который должен 10 тысяч талантов, а 10 тысяч талантов – это годовой бюджет всей Римской империи, но там правда прощения. В фильме «Остров» эта правда подменена ложью, потому что там все строится на том, что человек невиновный в предательстве. Невиновный под дулом пистолета – это не предательство. И вот весь фильм размазывает сопли о том, что он никак не может себя простить, как он там на исповедь ходит, как он причащается. То есть более антихристианского посыла просто быть не может, что простить может только какой-то магический акт, а не благодать. Но это же... это не... я не знаю, как это художественное,
язычество. Это язычество.
Что происходит за кулисами, которых нет в кино?
Вот. Нет, что касается за кулисами, ничего особого такого не происходит. Есть какие-то вещи, которые входят в моду и уходят из моды. Нет,
вы говорили о социальном заказе, теперь вы говорите о моде. Так все-таки социальный заказ или мода?
Нет. Социальный заказ есть, и он глобальный такой, если брать нашу ситуацию. Он заключается в том, что в тот момент, когда исчезла коммунистическая идеология, которая и так не имела довольно... как бы особой базы в условиях материального благосостояния. Она была связана со сложностями, с войной, с отсутствием материального благосостояния, и тогда с ней все было в порядке. Вот. И люди начали задумываться, а чем бы это заменить. И с очень поверхностным знанием, значит, собственно, истории, решили заменить это православием. Вот. И это официально как бы было сделано, и очень органично, потому что, в свою очередь, когда коммунистическая идеология пришла, она не случайно разрушала храмы. Она сделала, значит, ту же самую операцию, то есть хотела подменить собой существование такой государственной религии, условно говоря. Опять-таки, не будем вдаваться в подробности, но когда я вот в исторических источниках прочел там, что в царском правительстве 4 министра должны быть обязательно православными, там, культура, образование и так далее, но коммунисты сделали еще шаг и сказали, что все министры должны быть коммунистами, членами коммунистической партии. Но, в принципе, принцип тот же самый. Вот. И он не связан с... потому что я хотел бы развести проблемы веры, которые как бы вещь совершенно одного порядка, и проблемы организованной веры, церковного какого-то.
У вас это звучит как организованная преступность.
Вот, значит, которые совершенно другого порядка. Меня вот эти вот проблемы больше волнуют. А с другой стороны, есть мода. Мода есть на то, чтобы как бы демонстрировать определенного рода чувства, демонстрировать определенного рода пристрастия, определенным образом отвечать на вопросы. Значит, ну, скажем, в свое время было модно курить, и все девочки у нас на курсе курили. Сейчас курить не модно, и уже под влиянием Европы становится неудобным, когда человек уходит покурить, он не демонстрирует это открыто. Вот. Это изменение произошло у меня на глазах, поскольку я человек уже определенного возраста. Я видел, насколько вот эта вот бравада, которая заключалась в том, что как бы все курили именно на глазах, именно вот с шиком. Вот. А сейчас, даже если люди курят, то они курят с осторожностью. В Европе тоже с очень большой осторожностью. Вот. Поэтому здесь вот все, что связано с... Я бы даже не сказал с православием или с религией, или с христианством. Все, что связано с бытовым мистицизмом, который очень причудливо соединяется с некими элементами христианства и православия в общественном сознании. Все это становится модным. Становятся модными, значит, астрология, становятся модными созвездия, которые регулируют твою жизнь с помощью газет и журналов, становятся модными разного рода гадалки, экстрасенсы, хотя я не отрицаю, что, возможно, некая экстрасенсорная штука существует, потому что очень многое из того, что сейчас делается, мы с вами говорим, и, скажем, энное количество лет тому назад никто бы не поверил, что можно через пустоту передавать звук неизвестно куда и неизвестно как.
Говорил Кирилл Разлогов, у нас звонок из Москвы, Иван. Здравствуйте, прошу вас.
Уважаемый Яков Гаврилович, насколько можно вдалбливать в аудиторию вот эту христианскую ложь о том, что Цезарь сжег Александрийскую библиотеку, когда христиане сожгли Александрийскую
так,
библиотеку?
Так, секундочку, Иван, почему вы решили, что сожгли христиане?
Потому что если бы ее не сожгли христиане, то никакого, ни о каком Христе бы говорить бы не пришлось, потому что пришлось бы цитировать римские документы.
Спасибо, до свидания. Иван, у нас сегодня программа из той серии, которую Михаил Афанасьевич Булгаков называл «разоблачительная». Вот. И я не потерплю ни христианских суеверий с чудом стояния Зои, ни антихристианских суеверий, что якобы были какие-то римские документы, хранившиеся в Александрийской библиотеке, с какого бодуна документы провинции Палестина хранились в Египте, а не в Риме. Вот, не было никаких таких документов. И никто не говорит, что Евангелие подтверждается какими-либо документами. Нет, не подтверждается, это предмет веры. Но и не опровергается, между нами говоря. В этом смысле мне совершенно все равно, когда сгорела Александрийская библиотека. Но когда в фильме утверждается, в фильме Аменобора утверждается, что вот были какие-то вот западного типа духовенство, священники, вот они были позитивные такие, они прямо одеты в белые одежды. А вот восточные, и они нехорошие. Ну, что это такое? Что за проекция антиправославных предубеждений среднего европейца, для которого Восток – это дикость и варварство, а вот католичество – это тоже, конечно, нехорошо. Но все-таки это, ну, хотя бы что-то цивильное, цивилизованное.
Но дело в том, что искусство ведь отражает текущие суеверия, текущие убеждения текущего населения. Оно-то ничего другого сделать не может.
Ой, позвольте. Какие суеверия отражает спаситель Рублева? Какие? Оно отражает веру в прощение, веру в милосердие, веру в надежду. Или прощение, милосердие и надежда с вашей точки зрения суеверия?
Ну, прощение, милосердие и надежда, с моей точки зрения, концепты. То есть теоретические представления о том, как формируется духовная жизнь людей.
А в практическом поведении?
Вот, а в практическом поведении каждый человек справляется с этим сам. То есть ни один человек, даже самый жуткий злодей, никогда не думает, что он поступает плохо. Он с его точки зрения, он всегда находит в себе оправдание. Для меня самое интересное вот это, что мы, когда читаем детективные романы, я читаю очень много детективных романов, потому что летаю в самолете и ничего другого уже воспринимать не могу. Вот, там есть злодеи, там есть положительные персонажи. И мы вот сразу знаем, что вот это вот злодейство, вот это положительный персонаж. Причем самое интересное, что если посмотреть изнутри злодея, он тоже считает, что он положительный персонаж. Изнутри добродетель, он тоже... Вот, а поэтому трагедия жизни, по-моему, заключается в том, что каждый по-своему прав. Именно поэтому возникает противоречие между людьми, возникает искусство, которое вот на всех этих сложных поворотах судьбы по-своему на это реагирует. деградирует. И в этом, хотя я понимаю, что позиция этического релятивизма, она позиция далеко не абсолютная, но для меня это мои собственные отношения, для моего собственного отношения не к искусству, скорее, моего собственного отношения к жизни. Самое интересное то, что, да, каждый по-своему прав. И вот в тот момент, когда вот кто-то, мне кажется, поступает уж очень плохо, мне интересно понять, чем он себя внутри себя оправдывает.
Говорил Кирилл Разлогов, у нас звонок из Москвы. Ирина, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день, отец Яков. Я вас очень прошу, разрешите на секундочку как бы отступить от темы основной, но это очень важно. Не так давно патриарх Кирилл возглавил шествие разношерстной, разновозрастной молодежи в майках с логотипами «Вера и дело». Осталось только заменить слово «вера» на слово «дело». Слово и дело. Это что, будущие опричники?
Как бы вам сказать, опричники начались совершенно не с того, что кто-то что-то на что-то заменил в словах. Опричники завелись от того, что царь-государь осерчал на свой народ и сказал, что ты, народ, не годишься, мы будем делать другой народ. Вот с чего начинается опричнина. И в этом смысле не бойтесь, любое слово можно извратить и использовать, но все-таки вера и дело – это слова, вокруг которых строится вся мысль апостола Павла. Это слова, вокруг которых строится вся борьба с ханжеством, с обрядоверием и так далее. Вера должна проявляться в делах. Лоза должна приносить плод, как сказал Спаситель. И там это может перехватить любой диктатор и деспот. Ну, конечно, Маркса перехватил Владимир Ильич, Иосиф Виссарионович, но Маркс все равно не перестал от этого быть гениальным социологом и экономистом. Но очень плохим, к счастью, революционером. Не был он революционером, не несет он за это ответственности. Христианство тоже может перехватить кто угодно, но окружать христианство колючей проволокой из-за этого не стоит. Пускай перехватывает, пускай власти мира сего перехватывают, вульгаризируют и опошляют, а христианское дело у себя в сердце иметь источник, который будет показывать, что и слово было в начале, будет в конце, когда пройдут все диктатуры, и вера будет превозмогать любую демагогию и цинизм, так что не надо бояться тех, кто опошляет, а надо бояться, что у себя в сердце просто кончатся силы хотя бы просить Бога о благодати. У нас звонок из Москвы. Валерий, здравствуйте, прошу вас.
Приветствую вас, господа. Я бы хотел высказать пару тезисов, первый из них. Мне хотелось бы все же обратиться к Кириллу Разлогову, чтобы он все же как-то возбудил, значит, мысль, так сказать, интеллектуальных киноведов по поводу поощрения такой халтуры, как фильм «Остров». Ну, приличный по арене режиссер. В свое время парочку неплохих фильмов сделал, но он сделал чудовищную халтуру. Это грубая лесть правящей православной церкви, которая прислужничает перед современной властью. Так и должно было быть это оценено. Нет. Конформисты, господин Разлогов, я должен вам сказать, что вы все-таки конформист, вы этого не сделали. А между тем, вы один из самых авторитетных наших киноведов. То же самое у нас происходит и при обсуждении кино, в частности, вот на закрытом показе, который ведет Гордон. Видные люди выступают, несут невероятную, несусветную, мракобесную чушь, оправдывая дикую халтуру, которую показывают на этих закрытых показах. Это первое, что хотел сказать. И второе. Разумеется, православие стало наступать у нас буквально на все пятки, что называется, и на все открытые и закрытые раны на нашей жизни. И оно наступает вместе со властью, оправдывая власть, поощряемая властью и поощряя власть. Эта чудовищная вещь наступает именно тогда, когда наступает несправедливость. Православие усиливается вместе с несправедливостью. Я должен был в этом смысле обратиться к ведущему, как видному представителю нашего православия. Это надо признать. Православие должно отступить с наступлением справедливости, потому что сейчас оно наступает именно тогда, когда наступает мрачная несправедливость.
отвечает Кирилл Разлогов.
Вот, но что касается халтуры, я с вами не согласен, потому что фильм «Остров» сделан серьезно и профессионально. Я, может быть, не действительно могу согласиться с тем, что многие вещи там далеки от и психологической, и исторической правды, но то, что Павел Лунгин делал эту картину с полной мерой, в меру своего таланта и в меру своей убежденности, я уже не говорю про Мамонова, который сыграл главного героя, вот, это безусловно. Нужно отличать халтуру, как поверхностное владение профессией, от там, заблуждения или от того, что что-то не получилось, что-то неправильно. Я склонен согласиться с ведущим, с тем, что основная посылка сюжета, она не выдерживает ни психологической, ни такой религиозной критики. При всем при том, что все, что после этого посыла идет, наоборот, мне кажется, вполне достоверным и хорошо, как, ну, хорошо поставленным. Вот. Что касается закрытого показа Гордона, ну, везде на телевидении, не только на закрытом показе, но несут светлую чушь в новостных программах и во всяких других программах. Это не резон. Вот, чтобы это самое... Когда вы говорите, что все картины, которые показываются на закрытом показе, чудовищная халтура, тоже не соглашусь. Там есть картины слабые, есть халтурные, есть хорошие, есть лучшие, есть
вообще,
хуже.
Кирилл Эмильевич, звонивший, мне кажется, вполне в некоторой логической противоречии, назвав вас, с одной стороны, конформистом, а с другой стороны, одним из самых видных авторитетов. Потому что конформисты в авторитеты все-таки, ну, может, где-нибудь и попадают, но все-таки не в масштабе страны. Вот. А вы действительно авторитетны. У меня ощущение, что вы более в каком-то смысле церковный человек, чем я. Потому что то, как вы описали вот это соотношение культуры, которое складывается из субкультур внутри каждой души, это, собственно, и есть метафора, притча о церкви, которая объединяет людей, не требуя от них стандартизации. В этом смысле то, что Валерий говорит о наступлении православия, друзья, это не православие, это в современном русском языке появился замечательный термин «православизм». Когда православие начинает наступать не на грех, а на свободу, оно превращается в православизм, как вот есть слово в русском языке «католичество», обозначающее Римо-католическую церковь, западную духовную традицию. А есть слово «католицизм», которое атеисты преимущественно использовали и используют. Оно обозначает ложь, интриги, лицемерие, разные вещи. Так вот православие и православизм. Раньше-то православизма все-таки не было. До революции то, что описывали вы, Кирилл Эмильевич, с обязательной государственной религией, это было наивно. Никто не понимал, что можно иначе. И вот здесь, мне кажется, есть пропасть между западным антиклерикальным кино и нашим клерикальным, российским клерикальным. Западные искренне в своем феминизме, в своем антиклерикализме. А насколько искренне российские кинематографисты?
Это сказать трудно, потому что есть такое понятие, как господствующее заблуждение момента. Вот, и в настоящий момент религиозность части интеллигенции есть господствующее заблуждение. Это не значит, что среди интеллигенции нет искренне религиозных
людей. Господствующий математически вряд ли. Социологические опросы говорят, что, ну как, 80% называют себя православными, 60% веруют, что Бог есть, 40% считают, что Христос воскрес, и 12 ходят в церковь.
Вот, из них 6 ходят в церковь так, как положено ходить.
А, знаете, значит, эту статистику?
Эту статистику я очень хорошо знаю, и как раз могу сказать, что это соответствует тому, чтобы
получил... Но это же не преобладающее.
Ну, точно так же не было преобладающим коммунистической идеологии, но все равно 80% говорили, что они коммунисты, 60% они знали вообще, что это такое, 40% и так далее, и 5%, причем не членов ЦК КПСС, потому что они хорошо разбирались в том, что происходит, а тех людей, которые как бы искренне верили в некие идеалы и стремились воплотить в жизнь, чаще всего в сельской местности, там, на предприятиях и так далее, но они были действительно в этом смысле верующими людьми.
Но это как мой отец, царство ему небесное, Гавриил Яковлевич Кротов, который был искренне коммунист, и поэтому 18 лет, посаженный при Хрущеве по 58-й статье, отмотал в лагерь за свой коммунизм. Он критиковал Хрущева за буржуазное разложение. Кстати, был, кажется, прав. У нас звонок из Москвы. Наталья, добрый вечер. Здравствуйте. Очень кратко, без еврейского вопроса.
Здравствуйте. Только что вернулись с молебна царственным мученикам. Помяните хотя бы убиенных большевиками. И, Кирилл, я иногда, знаете, как делаю? Я фильмов насмотрелась в свое время. Пазолини, голова кружилась от ужасов. И с содомитами он и был в итоге разорван своими любовниками. И я иногда смотрю просто вот то, о чем вы говорите перед фильмом, и засыпаю. Вот это комплимент вам, потому что вы действительно, не знаю, как можно вас конформистом назвать. И я что хочу сказать? Я хочу сказать, что вот фильм «Царь», какой, по вашему мнению, это вообще уход только в одно понимание ситуации, для затравки создав остров, этот человек опошлил, изгадил, только в одну сторону сославшись на масонские вот эти все истоки, и, в общем-то, был награжден на Радонеже, кстати, что меня очень удивило на фестивале. И сейчас, если вы говорите, что православие на кого-то, вот 6%, что мы можем 6%? Мы только собираем сейчас подписи, чтобы по 282 статье организатора выставки, которыми является патриархия, мученицы Татьяны. Так что скоро два процесса. И церковный, и цивильный. Я стою во главе сбора подписей. Спасибо.
Спасибо, Наталья Кирилловна.
Вот, я даже не знаю, что ответить, потому что, ну, по поводу фильма «Царь» там ситуация значительно более сложная, вот, потому что я не сказал, что он все опошлил, он сделал картину, глядя на то, что он показывал как бы со стороны, я бы сказал, с точки зрения такого, ну, как некого циркового зрелища.
То есть стёбно.
Вот.
Я не видел кино, поэтому я спрашиваю
с чистым сердцем. Вот, нет, он пытался воспроизвести эпоху, воспроизвести конфликт. Единственное, что там действительно вот эта дуэль, которая там возникает между героем Янковского и героем, ну, соответственно, царем, вот, она совершенно воспринимается по-другому, поскольку Янковский играет свою последнюю роль в жизни, и его собственные переживания становятся основными.
Говорил Кирилл Емельевич Разлогов, наш сегодняшний гость. На этом, наверное, придется закончить, хотя очень бы хотелось еще часов поговорить, но главное, мне кажется, мы обрисовали четко границу между православием, православизмом, между теми, кто собирает подписи, и теми, кто собирает благодать, между теми, кто подвержен моде, и теми, кто ищет образ Христа и старается подражать Христу, а не социуму и не моде. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Должно ли государство поддерживать общественные организации? Об этом в программе «Третий сектор» будут говорить мои гости. Елена Тополева, член Общественной палаты России, Наталья Каминарская, исполнительный секретарь форума доноров, и Андрей Блинушев, главный редактор интернет-портала «Права человека в России». В эту субботу, 24 июля, 18 часов. Повторы программы «Третий сектор» в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.